141. Наиболее обычное средство, которое применяет аскет и святой, чтобы сделать свою жизнь все же выносимой и занимательной, состоит в ведении войн и в смене победы и поражения. Для этого ему нужен противник, и он находит его в так называемом внутреннем враге. В особенности он пользуется своим влечением к тщеславию, своим честолюбием и властолюбием, а также своими чувственными вожделениями, чтобы превратить собственную жизнь в длительную битву и рассматривать самого себя как поле битвы, на котором с переменным успехом борются добрые и злые духи. Как известно, чувственная фантазия умеряется и даже почти подавляется при правильных половых сношениях и, наоборот, разнуздывается и дичает при воздержании или беспорядочных сношениях. Фантазия многих христианских святых была необычайно загрязнена. В силу теории, что эти вожделения – суть действительные демоны, буйствующие в них, они не чувствовали себя при этом особенно ответственными. Этому чувству мы обязаны столь поучительной откровенностью их признаний. В их интересах было, чтобы эта борьба в известной мере постоянно поддерживалась, ибо она, как сказано, делала занимательной их пустынную жизнь. Но чтобы борьба казалась достаточно важной и возбуждала постоянное участие и изумление у несвятых, нужно было все более хулить и позорить чувственность. И опасность вечного проклятия была так тесно связана с этой областью, что, по всей вероятности, в течение целых эпох христиане имели нечистую совесть при зачатии детей, чем был, несомненно, нанесен большой вред человечеству. И все же истина поставлена здесь вверх ногами, что особенно не подобает истине. Правда, христианство сказало: «Каждый человек зачат и рожден в грехе». И в невыносимо преувеличенном христианстве Кальдерона эта мысль снова связалась в узел и укрепилась, так что он осмелился высказать самый извращенный парадокс, какой только можно себе представить в известных стихах. «Величайшая вина человека есть то, что он родился». Из трагедии Кальдерона «Жизнь — это сон». Во всех пессимистических религиях акт зачатия ощущается как нечто дурное. Но это ощущение ни в коем случае не имеет общечеловеческого значения. И даже не все пессимисты сходятся в своем суждении об этом. Эмпедокл, например, ничего не знает о постыдном, дьявольском, греховном во всех эротических делах. Напротив, в великой юдоле бедствий он видит одно только целительное и утешительное явление – Афродиту. Она есть для него залог, что борьба не будет длиться вечно, а некогда уступит власть более кроткому демону. Христианские пессимисты практики, как сказано, были заинтересованы в том, чтобы сохранило господство иное мнение. В своем одиночестве и при духовной опустошенности своей жизни они постоянно нуждались в живом враге, и притом во враге, пользующемся всеобщим признанием, борьба и одоление которого должны были в глазах всех несвятых, делать их полунепостижимыми, сверхъестественными существами. Когда этот враг, наконец, вследствие их образа жизни и разрушенного здоровья, был навсегда обращен в бегство, они тотчас же смогли видеть свою душу, населенной новыми демонами. Колебания высокомерия и смирения на чашах душевных весов занимала их мудрствующие головы так же основательно, как смена вожделения и душевного покоя. В то время психология служила для того, чтобы не только подозревать все человеческое, но чтобы клеветать на него, бичевать и распинать его. Люди хотели находить себя как можно более дурными и злыми. Искали страха в связи со спасением души, отчаяния в своих силах. Все естественное, чему человек навязывает представление дурного, греховного, как он привык еще и теперь делать это в отношении эротического момента, отягощает, омрачает воображение, создает пугливый взор, заставляет человека враждовать самим собой и делает его неуверенным и недоверчивым. Даже его сны приобретают привкус измученной совести. И все же это страдание от естественного совершенно не основано на самой природе вещей. Оно есть лишь следствие мнений о вещах.